Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в рамках кружка громкого чтения рубрика «Международное обозрение». Одной из наиболее серьезных и тревожных тем за текущий месяц является тема Карабахского конфликта, которая не сходит с страниц газет. Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов началось утром 27 сентября. Глубокие корни этого конфликта уходят в седую древность. Вооруженный конфликт на Горном Карабахе в сентябре-октябре 2020 года – это крупномасштабный конфликт высокой интенсивности между вооруженными силами Азербайджана и вооруженными формированиями, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сокращенно НКР, ставший самым масштабным и кровопролитным в регионе с момента окончания Карабахской войны в 1994 году. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на направлении Гадрут-Джабраил в долине реки Аракс, которая служит природной границей между Азербайджаном и Ираном. Обе стороны сообщают о многочисленных жертвах среди военнослужащих и мирного населения. В Армении и Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. На всей территории Азербайджана также было объявлено военное положение. В ряде районов был введен комендантский час. 28 сентября Армения запретила выезд из страны всем мужчинам мобилизационного резерва старше 18 лет, а Азербайджан объявил частичную мобилизацию. Политическую и военную поддержку Азербайджану оказывает Турция, представляющая ему военную технику, советников и инструкторов. По утверждению ряда источников, при содействии Турции в Карабах непосредственно перед началом боевых действий были направлены сирийские наемники из состава протурецких вооруженных формирований. Как отмечает BBC, хотя формально Армения в войне не участвует, Армения и Нагорный Карабах, по крайней мере в военном отношении, фактически составляют одно целое. На стороне НКР также зафиксировано участие добровольцев армянского происхождения из Сирии, Ливана и стран Латинской Америки. Многие мировые державы и международные организации решительно осудили конфликт и призвали обе стороны снизить напряженность и без промедления возобновить конструктивные переговоры. 10 октября в зоне конфликта в соответствии с договоренностью, достигнутой главами МИД Азербайджана и Армении, в Москве при посредничестве России был объявлен режим прекращения огня для обмена военнопленными и телами погибших. Договоренность, однако, была сорвана, и боевые действия продолжились. А 17 октября стороны при посредничестве России достигли нового соглашения о гуманитарном перемирии, однако противоборствующие стороны вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия. Мире, и боевые действия возобновились. Из-за чего воюют на Горном Карабахе? Правда ли, что Турция может вмешаться? На чьей стороне на самом деле Россия? В Нагорном Карабахе очередное обострение конфликта. Это уже второе в 2020 году. Это самая долгая война на территории бывшего СССР, которая началась еще в 1980-х годов и с тех пор унесла жизни около 20 тысяч человек, сделав беженцами сотни тысяч. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика тесное взаимодействие с Арменией. Азербайджан настаивает, что это его территория, при этом Ереван и сам не признал НКР. Обострения, подобные нынешнему, случаются регулярно, но на этот раз Армения объявила о мобилизации, а Азербайджан – о частичной мобилизации. И это само по себе может свидетельствовать о серьезной ситуации. Из-за чего начался конфликт? К чему может привести нынешнее обострение? Чтобы постараться понять суть происходящего, надо заглянуть в далекое прошлое и познакомиться с историей Нагорного Карабаха. Область на Южном Кавказе, традиционно именуемая Нагорным Карабахом, была частью различных армянских государственных образований уже в конце первого тысячелетия до нашей эры, хотя азербайджанские историки оспаривают и это. В 13 веке нашей эры большую часть Закавказья подчинили себе тюркские племена. Несколько следующих веков местные армянские правители находились в зависимости от тюркских и персидских государств, но до тех пор, пока к началу 19 века большая часть Закавказья Кавказе не вошла в состав Российской империи. Все это время армянские и мусульманские общины в районе нынешней границы Армении и Азербайджана жили по соседству, часто в одних и тех же городах и селах. Отношения между армянами и азербайджанцами особенно ухудшились в годы Первой мировой войны. Спасаясь от геноцида в Османской империи, Турции, в ходе которого погибло около 1,5 миллиона человек, десятки тысяч армян бежали на подконтрольные России территории. Весной 1918 года через год после распада Российской империи и через несколько лет после того, как Советская Россия вышла из Первой мировой войны, наступление в Закавказье предприняла Турция, которой теперь противостояла не российская армия, а армянские националисты. Одновременно по всему Закавказью обострились межнациональные противоречия, и в конце марта 1918 года в Баку произошли столкновения между азербайджанцами и армянами. Они составили почти 20% населения города. Армян при этом фактически поддерживал местное большевистское правительство и его вооруженные отряды, и в результате до 12 тысяч азербайджанцев, согласно азербайджанским источникам, были убиты. Среди армян жертв в 5-6 раз меньше. Официально азербайджанские историки рассматривают это как геноцид. Грузия, Азербайджан и Армения провозгласили независимость в конце мая 1918 года. Территории будущего Нагорного Карабаха с преимущественно армянским населением во времена Российской империи входила в состав Елизаветпольской губернии, из которой, наряду с Бакинской, был образован Азербайджан. Новое армянское правительство не смогло противостоять регулярным турецким войскам в короткой войне и под угрозой полной оккупации стороны Турции согласилось с ее многочисленными территориальными требованиями. Нагорный Карабах должен был оказаться в составе союзного туркам Азербайджана. Одновременно в Баку пытались войти войска Антанты, пытавшиеся не пустить туда турок. В сентябре 1918 года отряды исламской армии заняли Баку и убили, по самым консервативным оценкам, не менее 10 тысяч местных армян. Карабах также заняли турецко-азербайджанские войска. Однако уже через несколько недель Османская империя признала поражение в Первой мировой войне, вывела войска из региона, благодаря чему армяне смогли вновь вернуть контроль над Карабахом. Война закончилась, когда власть и в Армении, и в Азербайджане захватили большевики. Карабахские армяне надеялись, что регион присоединят к Армении, однако после длительных внутрипартийных дискуссий было решено оставить его в составе Азербайджанской ССР. Считается, что до 94% населения вновь образованной Нагорно-Карабахской автономной области составляли армяне. При этом ее лишили общей границы с Армянской ССР, и область эта стала как бы анклавом на территории Азербайджана. Во времена СССР армяне и азербайджанцы тоже конфликтовали в Карабахе. Но как дело дошло до войны? В годы СССР в Нагорном Карабахе не было открытого вооруженного противостояния. Но противоречия никуда не делись. Представители армянской общины неоднократно обращались в Москву с просьбой передать Карабах в состав Армении. В Ереване проходили митинги в поддержку этой идеи. Компания активизировалась с началом перестройки, и к тому моменту на территории Азербайджана, не считая Нагорного Карабаха, жили 350 тысяч армян, в Армении около 200 тысяч азербайджанцев, в самом Карабахе армяне составляли 3/4 населения. После распада СССР стычки перешли в полноценные боевые действия. Война продолжалась до лета 1994 года, когда после полугода самых тяжелых боев наконец было достигнуто соглашение о прекращении огня. Войскам самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики при поддержке Армении удалось сохранить под контролем не только территорию прежней автономной области, но и пробиться к границе с Арменией. Так что область перестала быть анклавом. Кроме того, армяне заняли несколько городов в Азербайджане у границы с Карабахом. Всего в боях погибло более 15 тысяч солдат и несколько тысяч мирных жителей. Из-за чего же случилось нынешнее обострение? Традиционно обострение Карабахской войны связывают с внутриполитической обстановкой в Армении и Азербайджане, прежде всего именно в Баку. Поскольку у Еревана нет никаких стратегических целей, которые требовали бы возобновления боевых действий, Армения фактически победила в войне начала 90-х годов. Ее вполне устраивает статус-кво. После очередного витка гонки вооружений, в которую у Баку явно было больше ресурсов, азербайджанские власти охотно проводит практическое сравнение сил двух армий. Вероятно, в Азербайджане надеялись, что новые армянские руководители, пришедшие к власти в результате революции 2018 года, пойдут на переговоры. Казалось, приход Пашиняна мог переломить консенсус в армянской политике. Однако премьер быстро показал, что это не входит в его планы, и вскоре после прихода к власти в 2018 году он отправился в Степанакерт, столицу НКР, где заявил, что Карабах – это Армения, а у Еревана нет земель, которые можно отдать Азербайджану. Тем временем в самом Азербайджане из-за падения цен на нефть в 2020 году начался кризис. Аналогичная ситуация сложилась и предыдущим масштабным обострением конфликта в 2016 году. Тогда последствия нефтяного кризиса власти Азербайджана попытались компенсировать патриотическим подъемом, вызванным маленькой победоносной операцией в Карабахе. Четырехдневная война 2016 года принесла стране впервые со времен поражений 1993-1994 годов небольшие участки освобожденной земли. За кого в этом конфликте Россия? Позиция России двойственная. Она связана обязательствами с Арменией в рамках Даура о коллективной безопасности и одновременно, наряду с США и Францией, остается главным медиатором на переговорах по регулированию конфликта в Карабахе. Очевидно, что статус-кво выгоден Армении, и Россия поддерживает ее поставками оружия. При этом Москва продает технику Азербайджану и вообще старается сохранить нормальные отношения с Баку. Все это накладывает определенные ограничения на развитие конфликта. Армения может беспрепятственно накапливать силы на своей территории для помощи НКР. Азербайджан и его союзник Турции практически не в состоянии этому помешать. В то же время организация договора о коллективной безопасности гарантирует защиту Армении только в случае внешней агрессии. В результате Армения почти открыто действует на территории Карабаха и подконтрольный НКР районов Азербайджана без риска поставить неудобное положение союзников, но вот уже 25 лет не может признать независимость Карабаха и тем более аннексировать его территорию, хотя такой вопрос периодически возникал в армянском парламенте. Обе стороны зависят от более крупных держав, так что решительных целей, военных и дипломатических, преследовать не могут. Именно это служит гарантией от перерастания конфликта в полноценную двустороннюю войну. Правда, что на этот раз в войну может вступить Турция. Турция вмешивается в конфликт на стороне Азербайджана с начала 90-х, но речь не может идти о прямом военном вмешательстве. И это вмешают союзнические отношения Еревана и Москвы и гарантия невозобновления широкомасштабного конфликта со стороны той же России, США и стран Евросоюза. У Анкары могут быть далеко идущие цели. Заменить Россию в качестве главного партнера Азербайджана, который готов реально поддержать его во время важнейшего конфликта. Турция – единственная страна, за исключением Афганистана, которая прямо поддерживает одну из сторон. Прочие либо молчат, либо требуют прекратить насилие и вернуться за стол переговоров, то есть сохранить все как есть, обеспечить безопасность нефтепровода Баку-Джейхан и южно-кавказского газопровода Азербайджана в Турцию, маршрут которых проходит рядом с границей Армении. Газопровод – альтернатива поставкам газа из России, от которых Анкара хочет зависеть как можно меньше. Сделать Карабах разменной монетой в большом торге с Россией по Северной Ливии и Сирии, где две страны в последние два года из партнеров превратились в соперников, что чуть не привело к войне. У кого больше войск и продвинутой боевой техники? Кто сильнее, Армения или Азербайджан? Теоретическое численное преимущество в случае масштабной войны будет у Еревана. К 20 тысячам постоянной армии НКР могут прибавиться 42 тысячи армии Армении. Если дойдет до тотальной мобилизации, частичная с началом боевых действий объявлена в обеих странах, по числу подготовленных резервистов Азербайджан немного опередит противника – 300 тысяч против 210 тысяч. Что касается качества вооружений, Азербайджан формально впереди. Баку может выставить почти 500 танков, в том числе и более сотни относительно современных Т-72Б и Т-90. Армении и НКР 100 и 200-300 соответственно. По артиллерии примерно такое же соотношение. Армения не имеет собственной истребительной авиации, полагаясь на защиту авиационной группировки российской военной базы в Гюмри. Азербайджан и Армения не пойдут на развязанные полномасштабные войны, если в это не ввяжутся третьи страны, считают аналитики, высказывая мнение по поводу обострения в зоне Карабахского конфликта. Причинами обострения они назвали отсутствие достижений в переговорном процессе и внутреннюю политику. В настоящий момент продолжаются военные действия в зоне конфликта, и в течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанских армий и стрелкового оружия, минометов и пушек. Хочется выразить уверенность в завершении этого страшного конфликта. Спасибо вам за внимание.